«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Вадиму Дуде, генеральному директору Российской государственной библиотеки. Вадим Отлично. Валерьевич, здравствуйте.
Да, всем добрый день.
Вот только что, прям за мгновение до эфира, я вам рассказывал, что когда смотришь ваши немногочисленные интервью, которые опубликованы, видео либо текстовые, они все крутятся вокруг такой центральной темы, нужны ли нам библиотеки, не устарели ли библиотеки. Как думаете, у нас получится сейчас, чтобы дальше говорить о таких содержательных вещах, там, про какое-то администрирование, про бюджетное финансирование, вот быстро этот вопрос переступить, ответить как бы на него, да, нужны, потому что, просто чтобы двинуться дальше, вот просто для галки. Вот ваше обоснование, что да, библиотеки нужны, да, государство должно вкладывать в них деньги, да, у людей это востребовано. Вот докажите кратко.
Вы знаете, все это мне начинает напоминать...
Просто переступить, чтобы через это, да.
Знаете, начинает напоминать такой старый американский подход такой. Вы уже перестали пить коньяк по утрам? Ответьте, да или нет. Поэтому я не пытался вас... Нет, я вообще сейчас вам объясню. Я не могу сказать, что нужны все библиотеки или все... И библиотеки нужны всем. Я лишь хочу сказать, что если библиотека будет соответствовать ожиданиям современных людей в том, что она поможет несколько усилить свои компетенции, знания, образование и так далее, повысить свое конкурентное преимущество, считаю, что такие библиотеки нужны. Для этого они должны стать интеллектуальными центрами, точкой доступа к современным знаниям.
Когда сюда, в эту студию, приходят представители Департамента культуры Москвы, о чем бы мы ни говорили, они все равно считают необходимым тему развития библиотек так или иначе в разговор вернуть, даже если это не очень органично, например, туда встраивается. Конкретно про Москву, если говорить. Вот когда библиотека на глобальном уровне состязается с интернетом, я уж не знаю, выигрывает или проигрывает, то в Москве библиотека состязается с еще большим количеством институтов, помимо того, что есть сеть, есть вообще столько мест, куда можно свои усилия приложить и где можно свои компетенции повысить. В Москве-то, по большому счету, как раз в Москве, может быть, библиотека не самое востребованное место, исходя из того, что конкуренция есть со всеми остальными сервисами.
Ну, конечно, если вы знаете, Москва, да, это отдельная история, они, конечно, большие молодцы, у них есть очень какая-то понятная стратегия, что делать с библиотеками. Я не очень большой фанат этой стратегии, если честно. И вот почему. В основном библиотеки понимаются как некие социальные, культурные, досуговые, если хотите, центры. Я считаю, что это не совсем так должно быть. Библиотека все-таки должна быть центром интеллектуального развития, чем она и была всегда. Как бы это сейчас скучно?
Разница?
А сейчас объясню. А вот я вам сейчас объясню. Итак, разница в том, что основной фокус должен быть на то, что люди приходят в библиотеку не отдыхать или просто приятно провести время, а на тем, чтобы поработать над собой. Люди ходят в джим, да, да, в спортивные залы для того, чтобы быть в хорошей физической форме. Это ведь достаточно тяжелая работа, а почему не надо работать над интеллектом? И вот библиотека как раз, мне кажется, это то самое место. Есть две причины, почему библиотека лучше или другая, чем интернет, если хотите. Во-первых, библиотека содержит доверенные знания. За каждой книгой стоит редакция, за каждой книгой стоят люди, которые убедили, что все факты, изложенные в книге, они соответствуют действительности. А второе важное преимущество. Не кажется ли вам, что мы слишком много проводим времени в сетях, в интернете, и нам как раз и нужна площадка общения живого, в том числе и для того, чтобы немножко стать лучше, умнее? Сергей?
Мне это рассуждение кажется несколько прекраснодушными, уж позвольте такое давайте, суждение, но давайте. Раз вы сравниваете это с джимом, тогда вывод такой, что библиотека – это такое дисциплинирующее место. Ну, потому что спортзал, в общем, от занятий дома или там воркаута на улице, в общем, этим и отличается. Там появляется элемент дисциплины, и ты потратил какие-то деньги на то, чтобы посещать этот зал, и это заставляет тебя в том числе работать над собой.
Слушайте, вы знаете, я боюсь, что у нас сейчас очень многие слушатели могут, конечно, заклевать за такое сравнение, но тем не менее, согласитесь, что все попытки людей покупать какое-то спортивное снаряжение домой, в какой-то подвал, они обычно ни к чему не приводят.
Это правда.
Да. Нужен какой-то некий коллективный дух, если хотите. В том числе это работает.
Хорошо, это, я напоминаю, мы вот этот разговор про то, нужны библиотеки, не нужны, затеяли строго для того, чтобы просто тему переступить, потому что я догадываюсь, что и слушатели, которые к нам могут присоединяться, тоже в первую очередь в этом направлении бы думали, зная, что у нас генеральный директор РГБ в студии. Слушатели могут к нам присоединяться. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки в прямой эфир будем принимать по номеру 7373948, но позже. Смотрите, в вашем библиотечном мире тоже есть большие свершения, и это не только какие-нибудь скандалы, связанные с тем, что Ингеборга Дапкунайте с ногами влезла на стол. Бывают другие новости. Например, вчера мы узнаем о том, что появляется новый руководитель Государственной библиотеки иностранной литературы, которую вы прежде возглавляли, потом был зам какое-то долгое время, а сейчас сюда приезжает Михаил Шепель из Омска.
Да, Томска.
Томска. Да. Можете это пояснить? То есть это хорошая иллюстрация того, что карьерные лифты существуют, но вот как получается так, что из Томска приглашают человека на Москву?
А вы знаете, мне кажется, тут главная суть не в том, откуда человек, из Томска, из Омска, или из какого-то, не знаю, может быть, даже другой страны, какой-то экспат, а в том, что Михаил Шепель обладает, на мой взгляд, очень важным конкурентным преимуществом или достоинством для иностранки. Он очень подходит под, знаете, под такой исторический код, под ДНК, под то, что происходит в библиотеке. Очень хорошие были темпы изменений, основанные на истории библиотеки. Я знаю, что дело Михаила в Томске. Это библиотека, одна из лучших в университетском мире. Я считаю, что это отличное преимущество для иностранки.
Я не то чтобы просил конкретно Шепеля похвалить, но вот, а возможно описать, в чем преимущество его библиотеки или там его библиотечной сети, может быть, которую он развивал в Томске? Вот в чем они преуспели в сравнении, может быть, с остальными?
Ну давайте. Во-первых, вы знаете, тут же очень важно, чтобы были какие-то понятные метрики, какие-то понятные KPI. Вот,
как замерить успешность библиотеки?
Мы считаем, что это аудитория. Вот честно, это аудитория. Поэтому иностранка, да, мы можем похвастаться тем, я до сих пор говорю «мы», это очень близкое для меня место. Я считаю, что очень важное достижение, что за 2017 год аудитория удвоилась, то есть стала вдвое больше. Это, кстати, к нашей беседе о востребованности библиотек, о кризисах и так далее, да? То есть за 2016 год в библиотеку пришло где-то примерно 80 тысяч человек только за библиотечными услугами. 160 в 2017-м. Что-то похожее произошло и в Томском университете, то есть аудитория очень выросла. И самое важное, что она выросла, потому что стратегия библиотеки была очень похожа на то, что происходило в иностранке. Создавались новые пространства, новые сервисы, новые международные центры. Поэтому я думаю, что это получится.
Основная аудитория библиотек сегодня – это учащиеся, правильно? Ну, студенты, школьники,
думаю, да,
и так далее.
Думаю, да.
Ну, то есть вы не анализировали так, чтобы в цифрах сказать,
если
что
говорить,
70%
если, это... Если говорить об иностранке, то половина, то как минимум 50% аудитории – это именно студенты и учащиеся.
Давайте дальше к потребительскому этому поведению присматриваться. Большая часть тех, кто с библиотекой дело имеет, они приходят туда, там работают, там получают услуги, или большинство – это те, кто берут книги, документацию, материалы на вынос, на дом?
Нет, на вынос очень мало на самом деле, конечно, в основном. Я думаю, надо поделить на три части, если говорить о таком поведении, как вы говорите.
Потребительском, читательском.
Консюмерском, да. Три части. Да, есть такой сервис, который называется абонементы, это на самом деле очень важно, что люди имеют возможность брать книги на дом, особенно учитывая, сколько сейчас стоят книги. Да? Средняя стоимость книги очень выросла за последние несколько лет. Поэтому для тех людей, для которых, извините, купить книгу за 400, 500 или 1000 рублей – это неподъемная задача, конечно, библиотеки должны давать такую возможность. В иностранке эта аудитория не очень большая. То есть это, я думаю,
мы сосредоточились на иностранке. Вы же входите вот во все советы и какие-то объединения библиотечные, да. То есть я скорее спрашиваю о какой-то обобщающей тенденции.
Но вы знаете, не получится, потому что национальная библиотека, федеральная библиотека, маленькая, муниципальная, они абсолютно отличаются, нет такой средней картины. Вот, а остальные люди, остальная аудитория, 90% обычно делилась на две части. Те, кто приходит на линейку мероприятий, это мастер-классы, встречи с актерами, писателями и так далее. И те, кто приходит за книгами, примерно пополам. Поэтому общая аудитория иностранки в год, она была где-то примерно 300 тысяч человек.
Понятно. У вас есть представление о том, вот конкретный читатель здесь, в Москве, где в каждом районе мы, если не посещаем, то знаем, что где-то есть здание, там есть вывеска современная, на которой написана библиотека, мы не все представляем, что там внутри, потому что не заходим, но вот где это учреждение находится, мы знаем. Как люди должны узнавать о том, что у них в районе, в библиотеке проходит какое-то мероприятие? Ну, вот чисто технически. Не все же там поделились с этим сервисом, с этой библиотекой своими имейлами, какими-то прочими контактами. Просто когда и вы, и представители департамента культуры рассказывают, у нас столько всего проходит в библиотеках,
откуда?
люди не знают об этом.
Абсолютно.
Есть постеры на дверях, но все.
Вы знаете, точно, это очень большая беда всей нашего библиотечного сообщества. Мы, конечно же, недооцениваем важность коммуникации современных, и часто бывает так, что мы думаем, что мы повесили листочек формата А4 с объявлением в окне библиотеки, мы оповестили об этом свою аудиторию. Я немножко утрирую, но это примерно так. Конечно, нужна, я считаю, что социальные сети и цифровые коммуникации – это действительно очень важный элемент, но этим надо заниматься профессионально.
А это стоит денег. Профессионал, ну, то есть нужен профессионал, нужен который профессионал, разработает эту систему, как это будет выглядеть.
Да, и недостаточно просто на сайте, когда ты говоришь, слушай, вот у тебя, конечно, замечательный постер на сайте, а какова аудитория твоего сайта, а сколько посещений? Ты понимаешь, что об этом узнали, извините, 15 человек, да?
Вот, мы посокрушались об этом. Есть какой-то план, проект, представление хотя бы о том, как это можно реорганизовать?
Вы знаете, очень многие библиотеки, к счастью, начинают понимать, что это важно. И даже небольшие библиотеки становятся очень активными и в социальных сетях. И
это
начинают...
не системно же происходит, извините, что перебиваю.
А как это может произойти системно?
Сотрудников нужно проинструктировать, как оповещать, как рассылать, на кого подписаться аккаунту библиотеки, чтобы вот директивно...
Абсолютно. Вы знаете, это ведь скорее ремесло, чем какое-то высокое искусство, поэтому...
Я понимаю,
да, но... вот этому ремеслу надо обучать. И действительно, в Ленинке мы сейчас думаем о том, что... Я думаю, что чуть позже мы поговорим о модельных библиотеках, о НАЦ-проекте. И да вы хоть... знаете, мы вот всерьез думаем о том, что у нас должен появиться такой курс повышения квалификации, в который войдут и тема цифровых коммуникаций, как очень важная.
Есть ощущение, что мы в каком-то казенном настроении об этом, о библиотеках сейчас разговариваем, но все равно, ладно, давайте вот туда же. Мы заговорили о подготовке кадров. Основной вуз, который готовит библиотекари, это по-прежнему, я не знаю, это сейчас, по-моему, Институт культуры в Химках, да?
Или... Сколько
нужно библиотеков? Библиотекарей?
Да, и сколько прием студентов в год?
Не знаю.
Давайте вот немножко так, неказённо.
То есть откуда берутся библиотекари?
Давайте по сути о цифрах немножко. Ленинка, да? Как вы думаете, сколько сотрудников в Ленинке?
Ну, около полутора сотен, я думаю. Но если мы говорим конкретно про то здание... Вот,
около полутора сотен.
Да.
Значит, вы ошиблись на ноль. У нас примерно 1600, да? Из них примерно 1000 – это люди, специалисты именно библиотечного свойства, да? А, соответственно... Если мы немножко так почитаем чуть-чуть, мы понимаем, что человек может поработать в библиотеке, ну, скажем, 20 лет. Вот давайте, что вот средняя работа 20 лет, да? Это значит, нам нужно 50 специалистов в год свежих, да? Столько не выпускается точно в Институте культуры.
Подождите, это 50 в год даже не выпускается?
50 в год не выпускается.
Вы же, кстати, сам далеко не библиотекарь по образованию, вы инженер.
Но вы знаете, первая в жизни моя работа, 84-й год, была именно библиотека, поэтому...
Окей, ну, смотрите, откуда тогда берутся библиотекари? То есть человек какой специальности приобретенной может устроиться на работу в библиотеку именно библиотекарем? Ну, вот человеком, который...
Да, вы знаете, к сожалению, это достаточно сложная специальность, поэтому, конечно, нужны библиотекари профессиональные. Да, сейчас такое время, что нужны люди и совершенно других специальностей, вот то, что мы начали с вами, знаете, обсуждать, цифровые коммуникации, много-много-много прочего
еще. Менеджер нужен, не знаю,
в том числе и нужны, знаете, эти условные и дипломаты, и специалисты по каким-то финансовым историям и по работе со спонсорами, партнерами и так далее. Но библиотекари тоже нужны, их, конечно, не хватает. И я считаю, что лучшее, что можно сделать, это, конечно, наши заслуженные библиотекари, знаете, как это ни странно, должны иметь возможность передавать свой опыт молодому поколению. Извините за казенщину, но это
нет,
так.
Нет, как раз наоборот, это уже что-то романтическое в этом звучит. Хорошо. Ну, то есть библиотекарей не хватает, то, что готовит Институт, Университет культуры, этого недостаточно?
Это недостаточно.
То, что этих людей не хватает, это обусловлено размерами заработных плат, которые предлагаются в учреждениях?
Думаю, что нет. Вы знаете, я думаю, это прежде всего очень системная проблема, она вот в чем. То, что мы начали говорить с самого начала. Есть системное понимание, что библиотеки – это некая отживающая часть нашего общества. Поэтому давайте так подумаем. Активные люди, энергичные, думающие о какой-то карьере, они точно стоят в очередь на библиотечный факультет?
Ну, если стоит задача именно на факультет, наверное, да. Нет.
А почему вы так думаете?
Да потому что, в принципе, об этом мало разговоров в публичном поле. То есть вот мы сейчас с вами так, с некоторым энтузиазмом говорим о библиотечном деле, а в принципе вот так вот в быту люди о библиотеках даже не разговаривают.
То есть ключевая вещь, она вот в чем.
Не видится карьерой вообще ни в каком виде.
Абсолютно. И ключевой посыл, он вот какой. Библиотека очень тяжело ассоциируется с успехом. Да? Согласны? Либо в карьере, либо с твоим личным. Да. И вот, мне кажется, в этом существует очень серьезная коммуникационная проблема.
Вопрос, и не только коммуникационная. Возможно, очевидно. Доказать, что библиотека – это в потенциале успешная карьера. Ну вот что такого можно предложить абитуриенту, чтобы он уверовал в то, что... Угу. Вот, угу. Пример.
Давайте начнем с простого. Вы согласны, Сергей, с моим посылом, что основа успеха в будущем – это интеллект и знания?
Это очень общее слово. Нет, не согласен.
Не согласна.
Ну, есть понятие удачи, и вот это...
Конечно. Давайте вот несистемные факторы мы все ставим. Кому-то везет, кому-то нет, у кого-то 58 ангелов, у кого-то всего 2, но, тем не менее, системные предпосылки в нашем мире – это знание и интеллект. Я так думаю, что вот мы движемся в эту сторону.
Это немножко уже сторонний разговор у нас получается, но как хотите, нет. Трудолюбие, готовность прикладывать усилия и тратить собственное время на собственное развитие.
На собственное
и
развитие,
и это не всегда даже связано с интеллектуальными усилиями. Приобретение опыта – это часто не такая интеллектуальная прокачка, это часто не интеллектуальное упражнение, это просто многократное повторение, будь то физическая даже работа или там... Работа, связанная с информацией, это не всегда про интеллект. Это часто механика.
Но я думаю, что мы с вами
сложный
тогда...
сторонний разговор.
Нет, это не то, чтобы сложное. Я думаю, что это комбинация. Это, безусловно, всегда определенное количество повторений и монотонная работа. И, кстати, вот в этом, если говорить о монотонности работе, вот в этом, я считаю...
Что может быть более монотонная, чем работа библиотекаря?
Нет. Чтобы достичь успеха, как ни странно, монотонная работа – это один из важных факторов и повторения, да? И... Давайте немножко вернемся к чтению, да, и отличие интернета от книги. Книги, они линейным образом построены. Ты должен листать страницы, монотонно читать. И у тебя нет возможности кликнуть на гиперссылку, уйти на что-то более интересное. И это, как ни странно, очень важный успех достижения каких-то результатов.
Я думаю, важный фактор. Понял, о чем вы говорите. Вы можете честно ответить на вопрос, вы самовнушением каким-то занимались, прежде чем вот искренне излагать то, что вы сейчас излагаете? Или вот вы считаете, что вы на эту позицию встали там еще в юности, в молодости, и это вот вас ведет? Просто вы как-то себя уговаривали рассуждать так, что вот чем полезна, важна, нужна библиотека? Этим и...
Вы знаете, это скорее эмпирический опыт. Вот то, что я говорю, это скорее просто мой опыт. Я в это верю. Мне не нужно себя убеждать в том, что нужно читать книги для того, чтобы изучить что-то глубоко, да, или понимать что-то глубоко. Я в это верю.
Угу. Видимо, примерно в это же верят и в Министерстве культуры, потому что запущен в рамках национального проекта «Культура», который до 2024 года рассчитан, запущенный проект, связанный с библиотеками. Да. Об этом можно почитать на сайте «Библиотека нового поколения», «Новая библиотека РФ». Есть цифры, есть бюджеты, есть описанные задачи. Если кратко, причем это из выступления Дмитрия Медведева, подписано распоряжение, утверждено распределение межбюджетных трансфертов в объеме 700 миллионов рублей между 38 субъектами федерации на создание модельных муниципальных библиотек, внедрение в них эффективных моделей управления. Ну, вот дальше все эти вещи, касающиеся менеджмента. 700 миллионов рублей, 38 субъектов. Ну, очевидно, что в субъекте не по одной библиотеке. Как-то не густо. Даже при условии, что это, как вы там раньше поясняли здесь за эфиром, это 700 миллионов на год, это мало, по ощущениям.
Да нет, вы знаете, это не мало. Давайте посчитаем немного.
Давайте.
Идея этого проекта в том, что есть два типа библиотек, которые получат деньги. Либо это библиотеки, мы их называем просто муниципальные какие-то, небольшие, в том числе сельские библиотеки, либо условно центральные, объединяющие несколько библиотек под
краевым центре.
Ну, как, да. Как-то так, можно сказать и так. Так вот, библиотеки муниципальные получат по 5 миллионов рублей, и по 10 получат библиотеки межпоселенческие, такие центральные. Поэтому это достаточно большие суммы. Знаете, этот проект вырос не на пустом месте. Мы уже сделали несколько очень успешных библиотек в таких поселках, в регионах. Это наша была такая инициатива. Я вам скажу, что 5 миллионов – это достаточно, чтобы превратить библиотеку площадью метров 200 в очень хороший центр, современный, привлекательный.
Предполагаю, что речь идет о том, чтобы эти средства потратить именно на косметику, как это говорится. Ну, то есть сделать хороший, основательный ремонт, завести некое оборудование, на котором будут работать и сотрудники, которым смогут пользоваться и посетители. И вот такая задача ставится.
Ну, вы знаете, вы все немного упрощаете. На самом деле задача примерно вот какая. Для начала нужно понимать, кто есть твоя аудитория. Конечно, надо провести небольшое исследование. После этого нужно понимать, как должна быть зонирована библиотека, какие должны появиться зоны. А после этого, конечно, должно появиться и новое оборудование, и красивый ремонт, и самое главное, новые фонды, новые ресурсы. Это важно.
Говоря новые фонды, вы имеете в виду, что нужно привлекать сторонних инвесторов коммерческих?
Нет, фонды, я говорю книги, извините, ради бога. Это наш такой жаргон.
Когда вы сейчас говорите про то, что нужно провести исследование, это вот кто должен делать? Те сотрудники, которые уже там на земле работают, или это будет как-то централизованно
запущено? Нет, вы знаете, я глубоко уверен, что эти исследования должны проводить те, кто дальше будут работать в этой библиотеке. Я понимаю вашу иронию, и все это, возможно, действительно сложно представить, но мы помогаем методически, то есть мы помогаем организовать это исследование, но, повторюсь, я убежден, что проводить его должны те люди, которые дальше будут иметь дело с этими результатами. Они должны провести это глубоко через себя.
Они как будут соревноваться за право получить это финансирование?
Есть целая методика, как отбираются регионы, получатели этих денег, но скажу очень коротко. Мы просим, помимо того, что мы получаем некоторые, такие, знаете, скетчи будущего дизайна, будущих зон библиотеки.
Вот опять, что вы сейчас рассказываете, то, что я пересказывал или там предполагал, возникает ощущение, что эти средства, они строго на то, чтобы вот облагородить внешний облик учреждения.
Ну, еще раз, давайте мы поймем, на что можно потратить эти средства.
Кроме ремонта, да.
Подразумевается, что библиотека будет успешной, если там будут современные, удобные, соответствующие ожиданиям и запросам пространства, если будут современные книги, современные электронные ресурсы, и будет определенная линейка интересных мероприятий, чтобы люди приходили в библиотеку. Вот на это можно потратить федеральные деньги.
И тут мы возвращаемся к тому, что не очень понятно, как людей зазвать на эти мероприятия.
Абсолютно. И тут мы возвращаемся к тому, что абсолютно необходимы, очень, опять-таки, казенно говоря, курсы повышения квалификации сотрудников. Это так.
Слушатель Мих предлагает в Телеграме такую схему. Нужно объединить сеть отделений Сбербанка, отделений Почты России, государственных библиотек, и все это трансформировать в некое единое учреждение. Понятно, что с точки зрения бизнес-процессов это все довольно странно, но вы не задумывались о том, что вот не из библиотеки нужно строить новое современное учреждение, а что библиотека может к чему-то примкнуть и там быть ценна и полезна?
А к чему? Мне просто вот сети, в этом предположении, кофе, знаете...
Ну, такие гастрономические вещи. Я понимаю, что сейчас в Москве точно так же. Большинство библиотек наверняка дает возможность там выпить кофе, может быть, не самого элитного и того, который подают в кофейнях. Но такие сервисы тоже есть. Вот в обратную сторону, если двигаться, если библиотеки будут куда-то внедряться, о таком нет, никто не размышлял.
Но вы знаете, насчет кофе, скажу, что, как ни странно, открытие кофейни в иностранке, это было очень важно. Причем насчет кофе, хороший или нет, у нас точно был один из лучших кофе...
Кофе в Москве?
Один из лучших кофе в Москве, 100%. У нас... Бариста в этой кофейне была чемпионом Москвы, поэтому кофе действительно был очень-очень хорош.
Вот и об этом же нужно кричать важным на всех углах, но мы этого не слышали. Ну, может быть, мы просто такая публика специфическая.
Я просто к тому, что предположение насчет кофе, я с этим абсолютно согласен, но только не нужно библиотеки присоединять к сети кофеен, просто потому что вы их не найдете в селах. А сколько библиотек в стране, вы знаете?
Нет, но вы же знаете,
да? Я знаю, да, около 40 тысяч. И я уверен, что в таких местах, где точно нет кафе. Поэтому то, что в библиотеке должна появиться возможность выпить кофе или чай, потому что ты посетишь
это шесть книг, это более точно, логично
это
и реально.
Это точно.
Напоминаю, что мы с Вадимом Дудой, генеральным директором РГБ, беседуем в Российской государственной библиотеке. После информационного выпуска вернемся.
Хороший вопрос.
11.37, мы продолжаем. Наш собеседник Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки. Говорили о национальном проекте, связанном с развитием библиотек, и слушатели предложили какие-то форматы слияния библиотечных учреждений с иными, например, почта или банк. Ну вот слушатель 812 рассказывает, что в Японии так дело поставлено: государственная почта, одновременно еще и банк, и в том числе и библиотечные какие-то услуги. Напоминаю, что можете присоединяться к нашему разговору. Давайте сейчас какое-то время уделим публике. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Вадим Валерьевич, наушники, пожалуйста, надевайте. Хорошо. Любые. 7373948 по поводу того, что мы успели в первой половине передачи сказать, готовы выслушать вас. Замечания либо вопросы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот обучающий фактор, насколько сохраняется? Я вот, например, много проезжал мимо фундаментальной библиотеки МГУ, и вот днем едешь, снежком припорошит, и ни одного следа нет. Насколько это вот остается важным фактором?
Обучающий. Еще раз формулирую, обучающий. Вы имеете в виду, что насколько это полезно для
учащихся?
Я так понимаю,
что студенты очень мало идут туда, да? Значит, они обходятся как-то без библиотеки, хотя должны бы толпы там стоять. А это фундаментальная библиотека.
Давайте попробуем.
Вы знаете, у нас как-то так кажется, что мы всегда завидуем библиотекам университетским, потому что мы понимаем, что у них есть точно гарантированная аудитория. И то, что вы говорите, что в библиотеку МГУ никто не ходит, конечно, это интересная информация. Я бы хотел получить какие-то цифры. Мы считаем, что университетские библиотеки просто обречены на успех, потому что они понимают учебный план, они понимают, какие нужны книги студентам. И я думаю, там должны стоять очереди всегда.
Кстати, а сколько человек посещает Российскую государственную библиотеку, вот, главное здание? Ваше?
Примерно 1500-2000 в день.
1500-2000 в день, и у них есть возможность там вот находиться в таком количестве, или это все-таки некий циклический процесс?
Нет, в принципе, есть возможность находиться в таком количестве. Все-таки Ленинка – это очень большая библиотека, это около 125 тысяч квадратных метров, если говорить о цифрах.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Скажите, самое, вот можно, так сказать, или нужно передать, вот въезжаешь в туннель по Третьему кольцу, под Кутузовский проспект, там в левом ряду лежит колесо.
Это спасибо большое. Вы, видимо, слушаете нас в подкасте в каком-то, где сейчас говорят о движении, мы говорим о библиотеках. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я считаю, что библиотека – это вообще особый мир. Это книга, мне кажется, она переживет вообще всех. И электронная, вот это вот, вы знаете, мне непонятно, может, я просто, знаете, не в тренде, я отсталый. Но, вы знаете, я помню, когда-то вот в юности ходили в Ленинку, да вы знаете, как будто в храм входишь. И я так полагаю, те, кто располагает вот большой библиотекой от пола до потолка, даже смотришь просто, эти авторы сами тебя зовут, и ты уже знаешь, кто что тебе подарит.
Спасибо, извините, увожу вас сейчас. Вот вам не кажется, что это очень иллюстративное такое выступление? Вот я себе вот так представляю основного посетителя, посетительницу вот вашей библиотеки, нашей библиотеки. Российской государственной.
Знаете,
это человек вот такой с восторженным отношением, но причем человек, да не обидится на меня наша слушательница, ну вот явно не студентка, судя по интонации.
Но тем не менее, я готов подписаться под словами нашей замечательной слушательницы. Библиотека – это совершенно особенный мир. Это так. И книги, да, есть электронные книги, есть книги бумажные. Я думаю, что нет противопоставления. Это несколько разные задачи, несколько разные цели. А мне больше доставляет удовольствие книга бумажная, но, конечно, когда тебе нужно получить какую-то информацию, справку, статистику, почему нет, электронная очень удобно, отлично, или в самолет.
Давайте о вещах почти даже, что ли, вульгарных. Есть возможность зарабатывать у библиотек? На чем библиотека может зарабатывать? Как предприятие.
Библиотека...
То есть вообще есть доходная часть бюджета библиотек?
Понятно, что основной наш доход, конечно же, это субсидия от государства, и это должно быть нашим основным доходом. Я против того, чтобы необходимость зарабатывать деньги или быть прибыльным в каком-то виде стала главной задачей библиотеки. Я думаю, что это абсолютно очевидно, почему. Находясь в центре Москвы с достаточно большими, извините, квадратными метрами, слишком легко зарабатывать деньги, если уж на то пошло. Мы не можем себе этого позволить, потому что наша задача немножко в другом. Тем не менее, да, у нас есть определенный поток внебюджетных доходов. Мы помогаем с презентациями книг, мы помогаем с презентациями определенных событий, и этот доход, он, в общем-то, есть. Кроме того, у нас есть наш абсолютно, как мне кажется, профильный доход, если хотите, у нас есть платный доступ к нашим определенным базам данных, которые были подобраны за много лет, это база диссертаций, база авторефератов, и это пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.
Слушательница Юлия интересуется, есть ли экскурсии в библиотеку? Ну, то есть, чтобы не читательский билет получать, если уж ты приехал из региона, можно ли туда попасть?
Да, у нас есть абсолютно замечательная линейка экскурсий. Я очень рекомендую на них записаться. Это действительно очень интересно.
Ну, что это из себя представляет? Вас просто проводят по центральным залам, по тем, скажем, залам, которые мы видели в кино с зелеными лампами,
в том числе и лампы,
массивными столами.
Да, в том числе и тот самый третий читальный зал с зелеными лампами, который мы все помним по фильмам. Но нет, конечно же, это экскурсия и по нашему книгохранилищу. Это 19 этажей абсолютно уникальных. Поверьте, это абсолютно особенная атмосфера. И нужно просто один раз увидеть, и не нужно об этом долго рассказывать.
А вы не думали, что ваша библиотека, Российская государственная библиотека, может быть таким брендом, но брендом, даже не брендом, тиражируемой франшизой? Ну, то есть, например, чтобы те библиотечные учреждения, которые открываются в регионах, они в той или иной мере имитировали, может быть, ваш стиль, если уж мы помянули эти пресловутые зеленые лампы, что принципиально, например, приборы освещения в библиотеках в регионах были по типу тех, что вот есть у вас, чтобы это так работало.
Но вы знаете, вполне может быть, у нас, мы действительно готовим некий брендбук, чтобы библиотеки были похожи на сеть, были похожие опробованные успешные сервисы. Кстати, зеленая лампа на читательском столе, мне кажется, это очень удачный символ библиотеки.
Ну да, но немножко, может быть, даже банальный, нет?
Ну а что в этом плохого?
Хорошо. Когда был студентом в далеком 77-м, ходи в библиотеку на Беляева, великолепная атмосфера, которая предполагает обучение, тишина, покой, не понимаю, почему нынешние студенты не ходят по библиотечным залам. Ну, потому что сейчас можно себя изолировать наушниками от внешнего мира. Ну, вот нет проблем оказаться в атмосфере, где бы тебя не тревожили какие-то внешние факторы.
Я думаю, что есть еще один важный фактор. Если книга была источником знаний, книга была в библиотеке, абсолютно понятная цепочка, идешь в библиотеку.
Если не говорить о как гражданском, социальном статусе ваших посетителей, то есть не рассуждать, они учащиеся, не учащиеся, Игорь спрашивает, какой возраст посетителей в основном?
Вы знаете, у нас посетители самого различного возраста, я думаю, что процентов 40 – это люди до 30 лет, как раз потому, что это студенты, учащиеся, люди, которые занимаются наукой. Вот,
до 30 лет.
До 30 лет, да. То есть достаточно большой объем.
Возвращаясь к этому национальному проекту и к этим средствам, которые будут распределяться по библиотекам в субъектах, все-таки вот в рамках проекта ставятся какие-то задачи по заработку? Или, может быть, по привлечению внешних инвесторов каких-то? Вот там это прописано на уровне задач. Просто не чтобы мы только влили деньги, но надеемся...
Но давайте мы немножко отойдем. Вот, вы знаете, мне тоже кажется, что мы говорим как какие-то чиновники. Можно давайте. Я скажу одну историю из жизни? Вот,
да.
Вы знаете, модельные библиотеки, мы этим занимаемся достаточно давно. Одна из таких библиотек появилась в Саратовской области, поселок называется Лысые горы, такое название. И вот когда мы там ходили и только смотрели на площадку, где должна появиться такая современная модельная библиотека, к нам подошел такой, знаете, скромный местный житель и говорит: а можно к вам обратиться? Да, конечно, что бы вы хотели? Вы знаете, я хочу помочь этой библиотеке, я такой местный спонсор, хочу немножко помочь строительству библиотеки. А вы кто? Вы знаете, я владелец местного пивного киоска, я торгую пивом, но я бы хотел, чтобы мои дети читали книги. Понимаете, в национальном проекте нет такой жесткой формальной задачи по привлечению денег, но я уверен, что это будет очень хорошо воспринято местной аудиторией, потому что все мы хотим одного, чтобы нашим детям было лучше.
Приходится делать вывод, что как будто библиотека – это в основном для детей.
Это в основном для людей, для всяких. И вы знаете, да, Москва – это особый мир, но, поверьте, в небольших селах, поселках библиотека часто является единственным культурным центром, куда люди могут пойти. И, кстати, по поводу, знаете, диджитал, СММ, социальных сетей и прочего, а вот в некоторых, наверное, все-таки поселках и селах не надо этим заниматься, потому что библиотека является очень доверенным местом, люди и так знают, что там происходит.
Поэтому, ну, если мы говорим о небольших населенных пунктах,
там нет конкуренции.
Да. Туда это не примеришь. Слушатель Смит рассуждает: свадьбы, банкеты, фуршеты в библиотеке, ночь в библиотеке. Ну, а вот правда, возвращаясь к тому дефиле, к тому показу, в котором Ингеборга Дапкунайте участвовала, и то, что, в общем, так как-то скандально было растиражировано и рассказано публике, практика такая в РГБ продолжается. Но, говоря такая, я имею в виду, что, например, под фотосессию может быть предоставлено помещение. Это все
теоретически может быть. Это все очень ограничено.
И, но, конечно, в смысле, у вас же какой-то системной работы вот такой нет?
Но мы считаем, что наш главный приоритет – это мы все-таки библиотека, обслуживание читателей. Если есть возможность провести фотосессию или съемку, да, это бывает. И, кстати, во многих фильмах вы можете увидеть интерьеры Ленинки, но это обычно происходит вечером, когда это не мешает читателям.
С фильмами, да, это понятно, но вот под светские мероприятия, возможно…
Давайте про Дапкунайте, вот все-таки про Дапкунайте.
Нет, просто знаете, многократно обсуждали, что на самом деле ничего такого не происходило крамольного.
Если честно, давайте посмотрим на цифры, да?
Да.
Сразу же оговорюсь, что я считаю, что мы, конечно, должны были быть чуть более настойчивыми в отстаивании интересов библиотеки, возможно, где-то перешли немножко грань. Тем не менее, я считаю, что все было вполне себе хорошо. Так вот, цифры. На следующий день количество людей, которые записались в библиотеку, было где-то примерно вдвое больше, чем в обычный день. Ну, то есть, все-таки, знаете, интерес... Интерес, он иногда... Об этом нужно говорить.
Почему тогда не организовывать больше каких-то мероприятий, самим не искать вот, встречи с теми, кто может предложить такие мероприятия?
Ну, мы сейчас это делаем очень активно.
Но вот сравнимое что-то с тем дефиле вот из последнего, что можете припомнить?
Ну, вы знаете, давайте я скажу вот...
Мы здесь не стесняемся ни фамилий, ни брендов, вот кого угодно можете упоминать, ну, хоть Макдональдс к вам приходил и затевал корпоратив, не знаю.
Да нет, вы знаете, пожалуй, такого масштаба больше у нас ничего не было, или такого масштаба некого накала всеобщего обсуждения. Давайте я вам скажу об абсолютно интересных вещах, которые произойдут через две недели. У нас будет открыта выставка «Библии Гутенберга». Это абсолютно... легендарный такой артефакт, редчайшая книга, которая находится в фондах Ленинки, и мы считаем,
сколько
что...
Сколько их в мире всего осталось?
Их было напечатано около 180 штук, сейчас известно где-то примерно о 45 экземплярах, два из них находятся в России, в МГУ и у нас, но наш, знаете, извините за такую, знаете, гордость библиотечную, в МГУ он экземпляр на бумаге, наш на пергамене, поэтому считается более ценным, более полным. Так вот, мы считаем, что Библия Гутенберга, вообще эпоха книгопечатания, это не меньший эффект, чем открытие интернета.
Я думаю, никто с этим не будет спорить. Знаете, есть вопрос бытовой. Сейчас интересно, каково наказание или какова... Нет, не наказание. Какова процедура в случае, если... читатель взял книгу на дом и долго ее не возвращает. Вот возможно описать процедуру, что происходит? Не знаю, не вызывают же приставов? Как это работает?
Ну, к сожалению, нет, конечно, приставов не вызывают. Есть определенный набор действий, которые доступны библиотеке. Мы можем уведомить, попросить,
стоит?
Позвонить. Ну, вы знаете, думаю, что нет. Обычно книги, которые выдаются на дом, они не относятся к
категории особо ценным.
Да,
это понятно.
Да.
Но так или иначе, это все равно ну, некий ущерб имущественный наносит. Что, в принципе, если обобщать и соглашаться, то если человек унесет такую книгу, скорее всего, ему не грозит ничего.
Ага, его, конечно, вычеркнут из списков читателей библиотеки, но что ему может грозить? Действительно, это не уголовное дело, очевидно, но вы знаете, вот что я хочу сказать в защиту наших читателей, это не такой большой процент, обычно люди, которые читают книги, они относятся к ним с уважением.
Статистики, разумеется, о том, какое количество книг вот не то, что порчу подвергается, а именно похищается.
Статистика, конечно, такая есть, но я бы о ней не стал говорить.
Почему? Просто вы не владеете прямо сейчас? Или...
Да нет, вы знаете, просто если эта цифра будет слишком маленькой, то получится, что, ну как-то, знаете, призыв к тому, что ну ничего страшного, библиотека может и потерпеть, если будет
это
больше,
просто,
если
это
будет еще большое.
Это интересная все. Цифра, не так много цифр вызывают интерес.
Хорошо, давайте так, это считанные проценты, скажем так.
Это единичные проценты. Какая часть бюджетов, которые получают библиотеки, уходит именно на пополнение фондов, именно на закупку книг? И следом за этим вопрос, насколько охотно безвозмездно предоставляются материалы?
У нас есть возможность сравнить то, что происходит в иностранке и в Ленинке. В Ленинке небольшая часть бюджета тратится на комплектование, потому что мы все получаем по обязательному экземпляру.
Это закон.
Это закон, да. Конечно, мы должны покупать иностранную прессу, иностранные источники, мы это делаем очень активно. А вот иностранка – это другая библиотека, потому что это библиотека зарубежной литературы по определению, и там все-таки в процентах значительно большая часть бюджета тратится на комплектование.
Говорить про конкретные московские истории, я все-таки, вот если обобщать, в основном библиотеки пополняют фонды за счет вот тех же средств, которые выделяет бюджет.
И это катастрофическая проблема. Я считаю, что пополнение фондов, комплектование, как говорят библиотекари, это одна из ключевых проблем. Денег катастрофически мало, и фонды устаревшие до невозможности.
Издательства не заинтересованы в том, чтобы рассеивать свою продукцию по библиотекам?
Мы сейчас начинаем очень активный диалог с крупнейшими издателями, с Российским книжным союзом. Вы абсолютно правы, это можно делать в координации с ними. Но кроме этого, кроме бумажных книг, есть, конечно, и электронные модели, вот с чем можно помочь. Кстати, средний тираж книг в России – это около 5000, поэтому на 40 тысяч библиотек, как вы понимаете, точно не хватает.
Если издание успешно, его потом переиздают, может быть, и неоднократно.
Да, наверное,
новые тиражи выходят. Около 5 минут у нас остается. Давайте снова слово дадим публике. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Скажите, есть такое выражение, некоторые книги являются окном мира, а некоторые ставнями, так сказать. Вот пополнение фондов происходит, вот как вы считаете, ну, так сказать, ставни больше или окна, так сказать? То есть вот
как слишком...
вот литература или вот современный, так сказать, западный, там вот там Толкинга и прочих, так сказать.
Толкинга. Давайте попробуем.
Вы знаете, мне сложно ответить однозначно. Мы, конечно, мы считаем, что мы покупаем окна. Мы стараемся, чтобы ставней было меньше. Вот мы считаем, что так.
Я, честно говоря, и аллегорию не очень понял, что здесь окна, что ставни.
Есть книги, которые, знаете, считаются, что открывают новые горизонты, новые знания и так далее, а некоторые ограничивают твое...
Проповедуют уже прежние истины.
Да, а некоторые сужают твой мир.
Поэтому... 7-3-94-8, слушаем, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
А подскажите, вот, ну, я знаю, в районах очень активизировались библиотеки, очень хорошо, но вот, а нельзя вот как вести, как был рыбный день при советской власти, по четвергам политический день? Вот сейчас выборы будут в Мосгордуму, и многих интересует вот эта повестка московская, застройка...
Ну, то есть, я понял, то есть можно собраться в ДК, можно собраться в школе, а можно собраться в библиотеке вот по каким-то насущным...
Да.
Вы знаете, это, как ни странно, это очень такая тенденция заметная, так как библиотеки
я
обладают...
Я сомневаюсь.
Да-да-да,
поверьте. Думаю, что библиотеки не рискнут у себя принимать какое-нибудь собрание жильцов или еще что-то, просто не рискнут.
Нет, какой-то формат, сейчас я вам объясню.
Да.
Библиотеки обладают очень большим запасом доверия от местного сообщества, поэтому некоторые мероприятия по диалогу с властью, я не говорю о собрании жильцов, ЖЭКа или чего-то подобного, абсолютно имеют право на жизнь, и, может быть, это очень хорошее будущее для библиотек, стать площадками диалога власти и сообществ.
7-3-94-8, слушаем, здравствуйте. Вы в эфире. Да, слушаем.
У меня такой вопрос чисто практически. Сколько получает в муниципальных библиотеках, библиотекарь? в Москве, скажем. И возможно ли устроиться туда на работу, скажем, пенсионеру?
Очень хороший подход.
Да. Я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно. А сколько получает? Я не сотрудник московской библиотеки, но тем не менее, я думаю, что эта цифра около 40-45 тысяч в месяц.
Мне, кстати, представляется такой схемой-то хорошей, ну, для, абсолютно для пенсионера.
Неплохой, абсолютно, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вась. Я просто сочувствую вот вашему гостю, который не раскрыл полностью титаническую работу библиотекаря, которая заключается не только в выдаче книг и прочтении той литературы, конечно, которая там находится. Это огромный титанический труд, который представляет библиотека и служит площадкой порой между депутатами и теми избирателями, которые непосредственно ассоциируются с его юрисдикцией и полномочиями на данном территориальном округе. У меня вот напротив дом стоит, там детская одновременно и взрослая библиотека. Туда, поверьте мне, не зарастает народная тропа. Тем более в библиотеках давно уже такая титаническая бумажная работа. Это квартальная подотчетность, инвентаризация, полугодовая, годовая, не считая планов, которыми загружены библиотекари, которые с данной работой не справляются не потому, что у них нищенская зарплата. Вот. И тем более, что эти площадки предоставляются и на уровне избиркомов, и избирательных комиссий, где проводят данные выборы в зависимости от расположения библиотек.
Вопрос, поэтому есть ли у вас?
Да, вопрос такой есть. Вот вы говорите 35-40 тысяч. Я просто общался и дружу с одной семьей, где работают библиотекари. У директора даже такой зарплаты нет, но это я сужу по библиотекам Нового Касино, например.
Спасибо. Не верят.
Спасибо. Но я думаю, что, еще раз, я же оговорился, что, ну, да, вы что? Знаете, нужно посмотреть статистику. Я все-таки думаю, что в московских библиотеках должна быть такой вот порядок, похожий доход. Просто потому, что есть указ президента, что должно быть как в регионе.
По поводу вот этого большого национального проекта, в 2019 году планируется создать 110 модельных библиотек. Когда пишут «создать», это значит на базе уже существующих?
Скорее. На базе существующих.
В принципе, можно ли ожидать, что совершенно с нуля где-то будут возводиться библиотеки, не знаю, в рамках этого проекта, в рамках каких-то региональных программ, с нуля библиотеки где-то возникают, или это все-таки всегда... Ну, в нашем случае буквально советское наследие.
Вы знаете, я думаю, что возникновение совершенно новых библиотек – это все-таки экзотика, поэтому скорее это будет модернизация существующих библиотек, и мне кажется, в этом есть определенный смысл. И, кстати, вот знаете, я вот сейчас смотрю на ваш слоган «Говорит Москва, 94.8 FM», и там написано «Слушать, думать, знать».
Да.
Очень похоже на то, что должно быть написано в библиотеке, только «читать, думать, знать».
Сами вы меня к этому привели. По поводу того, что написано на библиотеке, я же правильно понимаю, что по-прежнему, несмотря на то, что вы Российская государственная библиотека, там, я думаю, с 92-го года, ну, то есть без имени Ленина, на входе по-прежнему на табличке имя Ленина есть, да? У вас не возникает желания это выправить, исправить? Ну, вот избавиться от имени Ленина. Нет же теперь в официальном названии этой фамилии?
В официальном названии нет. Мы оставили все исторические надписи. Есть очень много, на самом деле, идей среди коллектива, что нужно делать с названием. Некоторые говорят, что нужно вернуть название «Румянцевский музей», и, может быть, надо в эту сторону подумать.
А это в компетенции коллектива? То есть это...
Нет, конечно. Нет. Это достаточно сложный процесс.
Что ж, на этом разговор наш заканчиваем. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда был с нами. Вадим Валерьевич, приходите еще. Спасибо.
Спасибо большое.